11 сентября случились два Ground Zeroes. Примечание переводчика. Место падения башен-близнецов, дословно нулевой цикл. Начал он, обращаясь к ним то сбоку, то из глубины галереи, а то вырастая перед ними как джин, присевший под стропилами и энергичной жестикуляцией, подчеркивающей ключевые слова. Один в Нью-Йорке, второй, о котором вы ничего не слыхали, здесь, в Гамбурге. Он ткнул пальцем в окно. Вот этот двор исчез под завалами бумаги высотой с десятиэтажный дом. И наши жалкие генералы из немецких разведслужб разгребали мусор граблями, пытаясь понять, где же они так облажались. Гении слетелись в этот город со всех концов света, чтобы дать советы, а заодно прикрыть собственные задницы. Главные защитники нашей священной конституции из Кёльна, да защитит нас Господь от всех защитников. Его слова были встречены смехом, который он проигнорировал. Шпионократы из наших славных заграничных разведотделов, достойнейшие дамы и господа из Всеведущего комитета по разведке Бундестага, американцы из агентств, о которых я слыхом не слыхивал, всего я насчитал 16, все они, расталкивая друг друга, спешили навалить побольше дерьма на чужое крыльцо, лишь бы свое осталось чистеньким. Я вам так скажу, все эти говнюки за пару недель наговорили столько умных слов, что нам, простым работягам, пытавшимся разгрести завалы и хоть как-то наладить работу, оставалось только сокрушаться. Нет бы им наведаться к нам до всей этой заварушки. Тогда не было бы никакого Мухаммеда Атты, и не поднялся бы такой вой в средствах массовой информации, где их умников поливали отнюдь не водой из-под крана. Бахман прошелся по галерее, локти разведены, кулаки сжаты. Гамбург облажался. Все облажались, но Гамбург стал козлом отпущения. Он скоморошничал, изображая оппонентов на воображаемой пресс-конференции. «Сэр, скажите, пожалуйста, сколько в настоящее время в разведывательной службе Гамбурга специалистов, говорящих на арабском языке?» — выкрикнул он, скакнув влево. «Полтора человека!» Последовал ответ с прыжком вправо. «А за кем конкретно, сэр, велась слежка в городе в течение месяцев, предшествовавших Армагеддону? Еще прыжок?» «Дайте, мадам, подумать. Два китайских джентльмена, которые подозревались в промышленном шпионаже, подростки, неонацисты, рисующие свастику на еврейских надгробиях, новое поколение РАФ». Примечание переводчика. Фракция Красной Армии, немецкая террористическая организация. «Ах, да! Еще 28 старичков-коммунистов, мечтающих возродить старую добрую ГДР». Он вдруг пропал из виду, чтобы снова материализоваться уже в серьезной ипостаси в дальнем конце галереи. «На Гамбурге лежит вина», — произнес он тихим голосом. «Осознанная или неосознанная? Гамбург вполне вероятно породил этих угонщиков самолетов. Кто кого нашел? Они нас или мы их? Какие Гамбург посылал сигналы рядовому исламистскому террористу, мечтающему расхерачить западную цивилизацию? Многовековой антисемитизм? Есть такое. Концлагеря под боком тоже имелись в наличии. Ваша правда. Гитлер родился не в Блакенезе, но разве что только по недоразумению. Как насчет банды Бадер-Майнхоф? Гамбург с гордостью удочерил Ульрике Майнхоф, родившуюся неподалеку отсюда. Она даже подготовку проходила у арабов. Достойная компания психопатов. Может, Ульрике была таким сигналом? Слишком уж много арабов воспылали любовью к немцам по сомнительным поводам. Может, и наши угонщики тоже? Мы не успели их спросить, и уже никогда не спросим. Он немного помолчал, словно собираясь с духом. «Но есть и хорошие новости, связанные с Гамбургом», — продолжил он радостно. «Мы морской город, космополитический, леволиберальный, открытый, свободный город. Мы мировые торговцы с первоклассным портом и первоклассным нюхом на выгоду. Мы не воспринимаем иностранцев как чужаков, не то что какие-нибудь лошадники в провинции, для которых иностранец все равно, что марсианин, а у нас они часть пейзажа. На протяжении столетий Мухаммед Атта и ему подобные пили наше пиво, трахали наших проституток и возвращались к себе на своих кораблях. И мы с ними не здоровались и не прощались. Мы никогда не спрашивали, что они тут делают, потому что принимаем их как данность. Мы, хоть и Германия, но существуем как бы отдельно от нее. Мы лучше. Мы Гамбург с Нью-Йорком в придачу. Да, у нас нет башен-близнецов, но у Нью-Йорка их уже тоже нет. Зато мы привлекательны. Нехорошие люди находят, что мы хорошо пахнем. Опять повисает молчание, пока он взвешивает сказанное. Но если уж мы говорим о сигналах, то лично мне не по нутру наша новая мода лизать всем задницу под предлогом религиозной толерантности и мультикультурности. Потому что виноватый город, расшаркивающийся за свои прошлые грехи и без устали демонстрирующий свою удивительную неразборчивую толерантность, это тоже своего рода сигнал. Это в сущности приглашение. Заходите и проверьте нас на вшивость. Он подбирался к своей излюбленной теме, которую все ждали и ради которой их выдернули из Берлина или Мюнхена и отправили в Гамбург, в эти обветшалые эсэсовские конюшни. Он иронизировал над вопиющей неспособностью западных спецслужб и германской, в первую очередь, рекрутировать хоть сколько-то эффективную ударную силу против исламской угрозы. «Вы думаете, после 11 сентября что-нибудь изменилось?» Он ярился то ли на них, то ли на себя. «Вы думаете, 12 сентября?» Представители нашей доблестной внешней разведки, вдохновленные глобальным видением террористических угроз, спешно намотали на головы кефие и отправились на базары в Адене, и Магадиша, и Каире, и Багдаде, и Кандагаре, чтобы прикупить в розницу немного информации о том, где и когда рванет следующая бомба и кто нажмет на кнопку. Ладно, все мы знаем плохую шутку. Араба нельзя купить, но его можно нанять. Так вот, нас даже на это ядренть не хватило. Если не считать каких-то доблестных поползновений, не стоящих того, чтобы этим морочить вам головы, мы не разжились ни единым настоящим информатором. Его как не было, так нет и по сей день. Я не говорю о всяких там хлыщеватых немецких журналистах и бизнесменах, и работниках гуманитарных организаций, сидящих у нас на зарплате, а также об иностранцах, жаждущих продать нам свои промышленные отходы ради получения дополнительной безналоговой прибыли, потому что нам нужны настоящие информаторы. Коррумпированные, разочарованные, радикальные имамы или подростки-исламисты, готовые нацепить пояса шахидов, не засветившиеся сподвижники Усамы, ни его вербовщики и курьеры, ни его квартирмейстеры и казначеи, ни даже те, кому до него как до звезды. Обычные симпатичные люди за соседним столом в ресторане. Он подождал, пока смолкнет смех. И когда мы очнулись, то увидели, что в руках у нас пшик. Это «мы» было всеми отмечено. Мы в Бейруте. Мы в Магадише и Адене. Мы, Его Величество, король Бахман. Впрочем, лично у него были информаторы. Настоящие, надежные, если верить подпольным разговорам в этом и без того подпольном мире. Купленные или нанятые, не все ли равно. Но, возможно, он их тоже потерял. Или служба безопасности вынудила его от них откреститься. Мы полагали, что сумеем их обаять, и они перебегут на нашу сторону. Мы полагали, что сумеем их заманить своими открытыми лицами и толстыми кошельками. Мы, как идиоты, проводили ночи напролет на автостоянках в ожидании, когда какие-нибудь высокопоставленные перебежчики подсядут к нам в машины на заднее сиденье, и мы с ними ударим по рукам. Не дождались. Мы тралили радиоволны, чтобы взломать их коды. А у них нет никаких кодов. Почему? Потому что мы имеем дело не с противником времен Холодной войны. Мы имеем дело с огрызками цивилизации под названием «Ислам», населением в 1,5 миллиарда и слабой инфраструктурой в придачу. Мы полагали, что сможем действовать проверенными методами и лоханулись по полной программе. Тут он позволил себе отвлечься, чтобы немного умерить свой гнев. «Послушайте, я там был», — сказал он доверительно. «Прежде чем заняться арабами, я поиграл в игры против советов. Я покупал живой товар и продавал. Я удваивал ставки и учетверял, так что голова шла кругом. Но никто не грозился отрезать мне голову. Никто не взрывал мою жену и детей на пляже в Бали или в поезде на Мадрид или Лондон. В чем проблема?»
«Правила поменялись.
В отличие от нас», — сказал он, как отрезал. И перешел в другой конец галереи, что означало смену тона. «И даже после 11 сентября наше возлюбленное Отечество, простите, Фатерланд, продолжало считать себя неприкасаемым. А как же!» — воскликнул он с горьким смехом. «Мы, немцы, можем повсюду разгуливать, как ни в чем не бывало. По-прежнему!» «Никто нас не тронет, потому что мы такие прекрасные немцы и уже потому неприкасаемые. Да, мы у себя пригрели кучку исламских террористов, и трое из них даже разрушили башни-близнецы и повредили Пентагон. Ну и что? Они ради этого сюда приехали, и они это сделали. Нет проблемы. Они нанесли удар в самое сердце сатаны и в процессе сами погибли. Мы были их стартовой площадкой, но никак не мишенью. Нам-то чего ради беспокоиться? И мы зажгли поминальные свечи в память о несчастных американцах и молились за них, и демонстрировали свою полную солидарность, но мне не нужно вам рассказывать, сколько было говнюков в этой стране, которые порадовались тому, что американская крепость получила по заслугам, и некоторые из этих говнюков занимали и по сей день занимают высокие кабинеты в Берлине. А когда началась Иракская война, мы, хорошие немцы, остались в стороне, и это сделало нас еще более неприкасаемыми. Теракт в Мадриде — окей. Теракт в Лондоне — окей. А в Берлине, Мюнхене, Гамбурге — ничего. Мы же, ядрёнть, неприкасаемые. Выбрав дальний уголок, он продолжал вещать оттуда более доверительным тоном. Но существовали две маленькие проблемы, друзья мои. Первая проблемка. Германия предоставила американцам первоклассные военные базы по договорам еще тех далеких дней, когда они нами распоряжались, поскольку победили нас в войне. Помните красивый черный флаг, который наши новоявленные господа повесили на Бранденбургских воротах? Мы скорбим вместе с вами. Этот флаг там появился не случайно. Вторая проблемка. Наша решительная, безоговорочное, движимое чувством вины, поддержка государства Израиль. Мы их поддерживали против египтян и сирийцев и палестинцев, против Хамаса и Хезболлы. И когда Израиль на всю катушку отбомбился по Ливану, мы, немцы, как положено, посовещавшись со своей неспокойной совестью, заговорили вслух лишь о том, как можно защитить маленький, доблестный Израиль. Для чего мы и послали в Ливан своих доблестных солдатиков, что, разумеется, не расположило к нам ливанцев и прочих арабов, считавших, что мы бросились на защиту разъяренного быка, крушащего все вокруг с позволения и поощрения мистера Буша, мистера Блэра и других отважных государственных мужей, которые из скромности предпочли, чтобы их имена не были включены в почетный список. И в скорости мы обнаружили парочку ливанских бомб на своей железной дороге. Если бы они взорвались, Лондон и Мадрид показались бы не более чем прологом настоящего спектакля. После этого даже до наших политиков дошло. Приходится платить цену за то, что ты публично показываешь американцам средний палец, а втихаря лижешь им задницы. Немецкие города превратились в потенциальные жертвы. Таковыми они остаются по сей день. Он оглядел большую комнату, переводя взгляд с одного лица на другое. Максимилиан поднял руку, что означало несогласие. Подняла руку и его соседка Ники, а за ними остальные. Обрадованный этим обстоятельством, он широко осклабился. «Окей. Можете не говорить. Вы хотели сказать, что ливанцы, загодя планировавшие этот теракт, не могли знать про будущее разрушение в Ливане. Я вас правильно понял?» Руки опустились. «Значит, правильно. Их разозлили несколько скверных карикатур на пророка Мухаммеда, которые некоторые немецкие газеты перепечатали, считая, что таким образом они выказывают свою смелость и делают нас всех свободными, так?
Так. Значит, я был неправ?
Нет, я прав.
Какая нахер разница, что спровоцировало их на это?
Важнее другое. Те, с кем мы имеем дело, не проводят грань между личной и коллективной виной. Они не говорят «ты хороший» и «ты», он ткнул пальцем в себя, «хороший». А вот Эрна плохая. Они говорят «вы одна шайка отступников и святотатцев, убийц, прелюбодеев и богоненавистников, и мы всех вас отпиздим». Для этих ребят и тех, кто разделяет их мысли, все предельно просто. Западный мир против ислама и никаких полутонов.
И тут он перешел к самой сути.
Информаторов, которых вы и я, горстка новых париев здесь, в Гамбурге, хотим найти, мы должны сотворить собственными руками. Они не будут знать о своем существовании, пока мы им об этом не скажем. Они к нам не придут. Мы сами их найдем. Выйдем на улицы. По одному, по двое. Забудем о большой перспективе. Все внимание к деталям. Никакой предопределенной цели, к которой мы их ведем. Вышли на мужчину, пустили его в разработку, выяснили, с чем он пожаловал, и пасем его до упора. Или на женщину. Работаем с людьми, до которых никому нет дела. Вот невзрачный Кент из мечети, знающий три слова по-немецки. Мы должны подружиться с ним и с его друзьями. Высматриваем тихого пришельца, неприметного кочевника, идущего незнамо куда, из дома в дом, из мечети в мечеть. Мы реанимируем заброшенные досье наших соседей, Герра Арни Мора и его защитников. Мы прошерстим старые дела, которые с помпой начинались, а затем, ввиду определенных рисков, тихо спускались на тормозах или пересылались в другой город, где местные дуболомы не знали и знать, не желали, как к ним подступиться. Невзирая на протесты наших начальников, мы размотаем эти старые клубочки, мы снова замерим температуру и сделаем свой прогноз погоды. Он посчитал нужным сделать последнее предупреждение, выдержанное все в том же типично анархистском духе. И не забывайте, пожалуйста, что мы действуем незаконно. В какой степени незаконно, я, в отличие от наших благородных коллег с прекрасным юридическим образованием, вам сказать не могу. Но, насколько мне известно, мы не имеем права даже подтереться без письменного разрешения высокого суда, нашего святейшего престола в Берлине под названием Координационный комитет, он же Карком, и нашей горячо любимой федеральной полиции, разбирающихся в шпионских делах, как я в балете, зато наделенных всеми полномочиями, которых справедливо лишены разведслужбы, дабы мы не превратились в гестапо по ошибке. А теперь давайте займемся делом. Мне надо срочно выпить. Ночной бар «Хампельманс» был расположен в мощеной боковой улочке неподалеку от привокзальной площади. Над плохо освещенным крыльцом висела чугунная фигурка пляшущего человечка в треуголке. Нынче вечером, как, впрочем, и во все остальные вечера, в баре проводил время мужчина, поначалу известный команде Гюнтера Бахмана, как старый толстый засранец. Его настоящая, вполне заурядная фамилия, как они теперь знали, была Мюллер, но завсегдатаи Хампельманса называли его не иначе, как адмирал. Он отмотал десятку в советских лагерях в награду за службу подводником на гитлеровском Северном флоте. Карл, бывший шпаненок из Дрездена, вычислил его, разыскал и сейчас молча наблюдал за ним, сидя за соседним столиком. Максимилиан, заика и компьютерный гений, в считанные минуты выяснил его дату рождения, биографию и историю взаимоотношений с полицией. И вот теперь по каменным ступенькам, ведущим в накуренный подвал, спускался сам Бахман. При виде шефа Карл поднялся и тихо выскользнул на улицу. Было 3 часа утра. Сначала Бахман увидел только тех, кто сидел в полосе света над лестницей. Затем он разглядел столики и отдельные лица, освещенные электрическими свечами. Двое худощавых мужчин в костюмах и черных галстуках играли в шахматы.
Одинокая женщина, сидевшая за стойкой, предложила ему угостить ее выпивкой. «Как-нибудь в другой раз, дорогая», — отозвался Бахман. В нише четверо парней с голыми торсами резались в бильярд. На них потухшими глазами взирали две девицы. Вторая ниша была отдана чучелам лис, серебристым щитам и выцветшим флажкам со скрещенными винтовками. А в третьей, окруженная моделями военных кораблей под покрытым пылью стеклом, образчиками морских узлов, рваными банданами и всевозможными фотографиями новеньких субмарин, за круглым столом персонеток на 12 сидели трое пожилых мужчин. Рядом с парочкой щуплых субъектов третий, телосложением, как другие двое вместе взяты, с сияющей бритой головой, широченной грудью и внушительным пузом выглядел особенно авторитетно. Судя по первому впечатлению, вовсе не авторитетностью выделялся адмирал. Его огромные сцепленные руки, неподвижно лежавшие на столе, существовали явно отдельно от преследовавших его воспоминаний, а взгляд маленьких глаз в запавших глазницах казался обращенным внутрь. Кивнув всей компании, Бахман тихо присел рядом с адмиралом и, достав из заднего кармана черный бумажник, показал свою фотокарточку и адрес несуществующего агентства по розыску пропавших лиц с головным офисом в Киле. Это было одно из нескольких рабочих удостоверений, которые он носил с собой на разные случаи. «Мы разыскиваем несчастного русского парнишку, с которым вы вчера разговаривали на вокзале», — объяснил он. «Молодой, высокий, голодный, держится с достоинством. На голове тюбетейка, вспоминаете?» Адмирал очнулся от грез и повернул к Бахману свою огромную башку, тогда как его тело оставалось неподвижным, как скала. «Кто это мы?» — спросил он после того, как внимательно изучил скромный кожаный пиджак, рубашку, галстук незнакомца, а также лицо с выражением искренней озабоченности, которое было, можно сказать, его фирменным знаком. «Паренек нездоров», — пояснил Бахман. «Мы боимся, как бы он не навредил себе или окружающим. Наши социальные работники всерьез обеспокоены его состоянием. Они хотят войти с ним в контакт, пока не случилась беда. Несмотря на молодость, ему в жизни крепко досталось, как и вам», — добавил он. Адмирал как будто не расслышал. «Вы сутенер?» Бахман покачал головой. «Легавый? Я сделаю доброе дело, если доберусь до него раньше, чем легавые», — сказал Бахман под пристальным взглядом адмирала. «Вам я тоже сделаю доброе дело», — продолжал он. 100 евро наличными за все, что вы про него вспомните. И больше мы никогда не увидимся, гарантирую». Адмирал поднял свою лапищу и в задумчивости провел ею по губам, после чего встал в полный рост и, не удостоив своих молчащих товарищей даже взглядом, направился в соседнюю нишу, полутемную и никем не занятую. Адмирал демонстрировал за столом хорошие манеры, то и дело вытирал пальцы бумажными салфетками и щедро поливал еду соусом табаско из бутылочки, которую носил в кармане пиджака. Бахман заказал бутылку водки. Адмирал заказал хлеб, корнишоны, сосиски, селедку и тильзитский сыр. Наконец он прервал молчание. «Они ко мне обратились». «Кто?» «Люди из приюта». «Адмирала все знают». «Где вы встречались?» «В приюте, где же еще?» «Вы провели там ночь?» Адмирал криво усмехнулся, как будто провести ночь в приюте — это удел слабых. «Я говорю по-русски. Не смотрите, что я портовая крыса из гамбургских доков. Русский я знаю лучше, чем немецкий». «Откуда?» — спрашивается. «Сибирь?» — высказал предположение Бахман, и огромная башка в ответ согласно кивнула. «В приюте не знали русского, адмирал знает». Он щедро плеснул себе в стакан водки. «Хочет стать врачом». «Парень?» «Здесь, в Гамбурге. И спасти человечество». «От кого?» «От самого человечества, естественно. Сам он татарин, так и сказал, мусульманин. Аллах послал его в Гамбург выучиться на врача и спасти человечество». «А почему Аллах выбрал именно его?
Компенсация за всех горемык, которых его отец отправил на тот свет.
Он сказал, кто эти горемыки?
Русские убивают без разбора, дружище. Священников, детей, женщин, всех подряд.
Его отец убивал единоверцев, мусульман?
Он не уточнил. А кем был по профессии его отец, что он столько людей отправил на тот свет?
Адмирал сделал большой глоток. Потом еще один. Опять плеснул в стакан.
Он хотел знать, где здесь находятся офисы крупных банкиров.
Бахман, поднаторевший в допросах, научился не выказывать удивления, какой бы невероятной ни была получена им информация.
«И что вы ему на это сказали?»
«Я рассмеялся.
Со мной такое бывает».
«А зачем, говорю тебе, банкир? Откэшиться?
Давай чек, я тебе помогу».
Бахман засмеялся, оценив шутку. «А он?»
«Не понял».
«Чек? А что это?»
«Потом спрашивает, где они живут. У себя в банке или в частных домах?»
«А вы что?»
«Послушай, говорю, ты парень вежливый, и Аллах велел тебе стать врачом, так что перестань задавать дурацкие вопросы. Лучше отдохни в блошином приюте, поспи на нормальной кровати и заодно познакомься с приличными людьми, которые тоже жаждут спасти человечество».
«А он?»
«Сунул мне в руку полусотенную».
«Голодный псих, татарская душа, дает старому лагернику навехонькую полусотенную за стакан паршивого супа».
Адмирал взял деньги у Бахмана, распихал по карманам все, что оставалось на столе, включая недопитую бутылку водки, и вернулся к своим морским дружкам в соседний кабинет. После этой встречи Бахман на несколько дней ушел в свою излюбленную молчанку, из которой Эрна Фрай и не пыталась его вытащить. Даже новость о том, что датчане арестовали водителя грузовика по обвинению в контрабанде людей, не сразу его расшевелила.
«Водитель грузовика?» — переспросил он.
«Тот, что привез его в Гамбург на вокзал, тот самый?»
«Да, тот самый», — подтвердила Эрна Фрай. «Два часа назад.
Я скинула тебе всю информацию, но ты был весь в делах.
Копенгаген известил Карком в Берлине, а те переслали ее нам. Довольно обстоятельная справка».
«Подданный Дании?»
«Да».
«Датчанин по происхождению?»
«Да».
«Перешел в ислам?»
«Ничего похожего. Хоть раз посмотри свою почту. Он родился в лютеранской семье и сам лютеранин. Единственный его грех — это брат, связанный с организованной преступностью».
Теперь он весь обратился вслух.
«Две недели назад плохой брат позвонил хорошему и сказал, что один богатый молодой человек, потерявший паспорт, должен прибыть в Копенгаген на грузовом корабле из Стамбула».
«Богатый?» — перебил ее Бахман.
«Насколько богатый?» $5000 сразу за то, чтобы вывести его из доков, и еще 5000 за благополучную доставку в Гамбург.
«Кто платил?»
«Молодой человек».
«Из собственного кармана?
10000 наличными?» «Выходит, что так. Хороший брат сидел на мели, и поэтому он, не включив голову, взялся за дело. Имени пассажира он не знал, и по-русски он не говорит».
«Где сейчас плохой брат?»
«За решеткой, само собой. Они сидят в разных камерах».
«Что он говорит?»
«Он от страха наложил в штаны и предпочел бы остаться в тюрьме, чем получить пулю от русской мафии».
«Их мафиозный босс? 100% русский или мусульманин?»
«По словам плохого брата, его московский сообщник, уважаемый чистокровный русский авторитет, проворачивающий самые крупные дела в мире организованной преступности. У него нет времени на разных мусульман, которых он с удовольствием утопил бы в Волге всем скопом. На брата-плохиша он вышел, чтобы оказать услугу своему дружку. Кто этот дружок, наш скромняга спросить не осмелился».
Она откинулась на спинку стула и, прикрыв глаза, ждала, пока Бахман переварит эту информацию.
«Что говорит Карком?» — спросил он. «Бормочет что-то невнятное. Карком нацелен на влиятельного московского имама, раздающего деньги разным сомнительным благотворительным организациям исламистского толка. Русские знают об этом, и он знает, что они знают. Почему они смотрят на это сквозь пальцы, остается загадкой. Карком твердо верит в то, что имам и есть тот анонимный дружок русского мафиози. При том, что нет ни одного факта, что он финансирует побеги русско-чеченских бродяг, желающих изучать медицину в Гамбурге. Да, и он дал ему свое пальто».
«Кто?»
«Хороший брат. Тот, что привез нашего героя в Гамбург, пожалел его. Еще простудится в наших северных широтах и умрет. И отдал ему свое пальто, черное, долгополое. И у меня есть для тебя еще один бриллиант.
Ну-ка.
У Игоря из соседнего корпуса есть сверхсекретный информатор внутри русской православной общины Кёльна.
И?
По сообщению этого бесстрашного информатора, православные монашки-затворницы из городка неподалеку от Гамбурга недавно взяли под свое крыло молодого русского мусульманина, погибавшего от голода и с психическими отклонениями.
Богатого?
Сие не установлено.
Вежливого?
О, да. Сегодня вечером Игорь встречается со своим информатором в условиях повышенной секретности, чтобы обсудить размер вознаграждения за историю во всех подробностях.
«Игорь придурок, и все его истории не стоят ломаного гроша», — сказал Бахман, собирая все бумаги и пряча их в старый потертый дипломат, на который никто бы не позарился.
«Куда ты идешь?» — поинтересовалась Эрна Фрай.
«В соседний корпус».
«Зачем?»
«Сказать любезным защитникам, что этот парень наш. Сказать им, чтобы оградили нас от полиции. Дать им понять, что если полиция, как это немаловероятно, все же его найдет, пусть не оповещают армию и не начинают маленькую войну, а тихо отойдут в сторонку и немедленно поставят нас в известность. Мне нужно, чтобы этот парень выполнял то, ради чего он сюда приехал, и как можно дольше».
«Ты забыл свои ключи», — напомнила ему Эрна Фрай.